Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы признаем, Господь, что Ты наша жизнь. Ты действительно единственный источник для жизни нашего сердца. Все остальное не может действительно наполнить нас жизнью, может создать иллюзию жизни, может создать иллюзию удовлетворенности, или иллюзию счастья, или иллюзию глубины отношений, но то, что Ты, Господь, даешь, это самое настоящее, самое живое, то, что всю нашу душу, оно просто пронизывает и оживляет ее. И мы преклоняемся перед Тобой и признаем, Господь, свою зависимость от Тебя, признаем, что вся наша жизнь зависит от Тебя, Господь, и намного больше, чем мы сейчас даже подозреваем, намного больше, чем мы сейчас убеждены, Господь. Мы знаем, что все Тобой движется, все Тобой существует, все в Твоей руке, Господь, и Ты жизнедавец для всех, Ты Бог, пронизывающий все, Ты знаешь сердца, намерения, Ты знаешь наши слова, когда мы еще их не знаем, Ты знаешь наши мысли, Ты знаешь наше прошлое, Ты знаешь наши души и наше будущее, и Ты знаешь один, Господь, что лучше для нас, и поэтому мы, Господь, мы сейчас, мы осознаем свою зависимость от Тебя, и это не унижающая нас зависимость. Это осознание, оно возносит нас до того, что мы признаем себя не просто детьми животных, мы не просто те, которые появились из хаоса, из ничего, из обезьян, но мы Твое творение. И кто верит в Тебя, кто рожден свыше, мы Твои дети. И мы поэтому зависим от Тебя, но это самое высокое положение, которое человек может занимать, Господь. Мы славим Тебя, что в таком нашем смирении и сокрушении наше, если так можно сказать, наше величие, Господь. И мы радуемся быть у ног Твоих, радуемся слушать Тебя, Господь. И для нас большое счастье созерцать Тебя и восхищаться Тобой, и наполняться Тобой, Господь. Пожалуйста, благослови нас сейчас. Благослови, чтобы нам были открыты то, что Ты хочешь сегодня нам открыть и научить нас. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. В самом начале я хочу сказать, что проповедь сегодня будет необычная. Мы будем все равно исследовать тексты, но я не смог подготовить проповедь на сегодня, которую я планировал. Я готовил, приблизительно столько же времени потратил, как обычно, но не смог подготовиться, потому что текст, который я начал готовить, это Ефесянам 3 глава, там 14 стихов. И я просто работал над ним, работал, и как этот не смог его, скажем, у меня есть такое вот как бы понятие, ощущение, что когда я работаю над текстом, сначала, когда я работаю, он как орех, который мне нужно сначала расколоть. И когда я уже вижу это зерно, которое там заложено, а остальная работа над текстом, это уже увидеть, как он связан с другими отрывками Писания, увидеть, как логика библейская развивается, как это преподнести так, чтобы это было очевидно связано с нашей жизнью. И я всю неделю потратил на то, чтобы расколоть этот орех. И он раскололся, но мне не осталось времени для того, чтобы дальше его работать, поэтому дальше его изучить. Поэтому я сегодня так не готов проповедовать, поэтому проповедь будет другого типа. Я буду отвечать на вопросы. И вам должны были раздать листики, у кого-то нет, чтобы вам могли дать. Вот несколько человек, кто-то, кто раздает листики, может быть, вам раздаст, не знаю. Что-то я не вижу бегущих с листиками. Ну, вы там что-нибудь себе можете откопать свое. И вы просто напишите вопросы, которые у вас есть. Я постараюсь, если я смогу, я постараюсь ответить библейски. Если не смогу библейски, не отвечу. Вот. Такое вступление вам для того, чтобы вы могли уже думать над вопросами. Но перед этим я хочу два таких момента. Когда мы начинали собрание, когда мы молились, я на улице холодно. И я подумал об одной церкви, собственно, где рос духовно. Они сейчас встречаются в здании, я немножко расскажу еще об этом здании, которое строится и на открытом воздухе. Я как-то подумал, как им сейчас холодно. Помолился они, чтобы им как-то Бог их согрел. А потом начал думать о том, что вот они прямо в это же время встречаются, как мы. И потом я начал думать о том, вспоминать разные церкви. Мне еще сегодня там звонили из Харькова. И разные-разные церкви, которые прямо в это время у них богослужение. Я просто, мы пели, я думал о великом Боге, и потом подумал, что сейчас такую фразу для сформулировал, она не до конца правдивая, но я как бы так сказал, что сейчас Киев Богу поклоняется. Не весь Киев, к сожалению, поэтому она не до конца правдивая. Но очень-очень многие верующие люди поклоняются Богу сейчас. Чуть фонит, можно. Потом я начал думать, что Харьков поклоняется Богу сейчас. Шепетовка. Я вспоминал просто своих друзей, знакомых. Ирпень, Донецк, Мариуполь, Симферополь, Ялта, Севастополь, Львов, Луцк. Я сейчас вспоминаю конкретных верующих, которых я помню в лица. Минск, Брест, и в России много-много городов, и на Дальнем Востоке, и Москва, и Санкт-Петербург, и много-много городов, которых я не знаю даже названий, но я знаю, что они там есть на карте, и там люди есть, которые поклоняются Богу прямо сейчас. И я просто подумал, насколько это удивительное пение, если мы все вместе поем Богу. Насколько это удивительно, когда столько-столько людей сейчас свои сердца преклоняют перед Богом. И Бог всех видит. И свое слово каждому сердцу дает. И свое утешение дает. И служение церкви, тела Христова дает верующим и неверующим людям, которые туда пришли. Это вообще грандиозно. Это действительно, что церковь, это история вокруг церкви вообще строится, и все государства, и все, не вокруг политиков, это все иллюзия, это все просто декорации, но главное играющее лицо на сцене – это церковь, Бог действует там, это грандиозно, это удивительно, мое сердце это очень согрело. Один вопрос, который я хотел в самом начале ответить, его задавали косвенно мне. Я хочу на него ответить, потом я думаю, что вы листики уже заполните, передадите, и будут тогда дальше ответы. Если не передадите, я тогда спою вам несколько песен, что-нибудь из своего исполню, или из детей, у меня дети сочиняют песни, и там есть несколько интересных. Я хочу ответить на такой вопрос. Вопрос, которым мы так или иначе задаемся, косвенно или напрямую мы думаем, это мы думаем о том, что такое успех. Успех церкви. Не вообще успех. Ну, это очень связанные понятия, но что такое успешная церковь? Это очень важный вопрос, потому что он много чего определяет в том, как мы думаем о церкви, в том, как мы думаем о христианстве, в том, как мы думаем о методах христианской жизни или церковной жизни, развитие духовности, методах, как нести Евангелие и тому подобное. Это то, что формирует, влияет на нашу убежденность, когда мы думаем, в какой мы церкви, насколько мы уверены исповедовать то христианство, которое исповедует наша церковь и так далее. Это важный вопрос. Кроме этого, есть еще масса сопряженных с этим вопросов, я не буду их сейчас затрагивать, я просто хочу ответить на этот вопрос. Как Библия описывает успешную церковь? Во-первых, хочу сказать, что сегодня существует масса представлений неправильных о успехе церкви. На меня очень... Я довольно сильно был подвержен такому влиянию этих ответов. И это много определяло мое мировоззрение на, ну, не знаю, лет 10, наверное. Где-то первые 7 лет жизни нашей церкви как раз попадают в эти 10 лет. Но так, во-первых, легко людям думать, что успешная церковь – это которая количественно большая церковь. Или которая количественно быстро растет. Это достаточно, это можно увидеть и из Библии, там церковь как-то, можно увидеть растущие церкви. При этом можно не заметить другие церкви, которые не так уж сильно росли или вообще не сильно появлялись там, где служили, например, Павел в послании, в Деяниях. Количество – это нормальное дело, оно не против церкви, но это не единственный и совсем не главный, и я бы даже сказал, это не тот признак, по которому мы должны определять успешную с библейской точки зрения церковь. Хотя очень многие так думают, что вот если церковь большая, значит она успешная, значит она угодная Богу и тому подобное. Второй момент – это успешная церковь – это церковь, которая знаменитая церковь, или другим словом, она влиятельная очень церковь. Она распространяет свое влияние очень далеко. Она может быть на телевидении, с ней могут считаться президенты или там правительства стран. Они знают эту церковь, они знают, там большая сила, они с ней считаются. Может быть, даже какие-то предвыборной кампании какие-то там все эти делегаты, или как они называются, которые выбираются. Они придут в эту церковь, будут рассказывать, потому что через такую большую церковь, знаменитую, влиятельную, они могут зацепить электорат очень сильно, и, ну, в таком духе. Кажется, вот церковь, которая действительно, с которой считается, которая знаменитая, которая имеет какую-то славу, какое-то влияние, значение в обществе, в котором мы живем, вот это действительно успешная церковь. Она действительно влияет на окружающее общество. И это не совсем верно. Хотя деяния описывают церковь, как, которую знали. И это не проблема, если церковь знаменитая, если она влияет как-то так. Но есть и в деяниях церкви, которые описаны совсем не обладающие таким влиянием, но благословенные и успешные. А еще одна характеристика, это то, что очень часто тоже пропагандируется, это то, что истинное христианство или истинная церковь – это та, которая умножается, которая много-много-много церквей организует или чего-то подобного сделает. И чем больше она влияет, тем она более успешная, тем более истинное христианство там представлено. И действительно в Библии говорится о том, что церковь влияет, и она несет Евангелие, и она таким образом от нее могут отделяться, или от ее Евангелия могут появляться новые церкви. Это описано, но опять же это не является фундаментальным описанием. При всем при этом церковь может быть абсолютно неугодной Богу. Она может оказывать, она может расти количественно, она может быть знаменитой и влиятельной, она может умножать себя и быть неугодной Богу. Вот в чем суть, вот что я хочу показать. Когда такое мировоззрение есть, это мировоззрение, по сути, если задуматься, оно рождено просто мирским подходом. Это какая фирма самая успешная, которая имеет самое большое количество работников, отсюда же и денег, которая самая знаменитая и влиятельная. Я работаю в какой-нибудь там Альфа какая-нибудь. Что за Альфа, не понимаю. Я работаю там Ауди там, например. О, Ауди, это крутая машина. Ты очень серьезный, успешный человек. То есть, понятно, да? То есть, сколько вы продали машин в этом году? Мы продали 5 миллионов. Что-то же во время кризиса, да? Ох, ничего себе. А мы продали только там столько-то Таври, или там, я не знаю, столько-то там каких-то других машин. Спасибо. Это намек типа закругляйся, я понял. То есть, когда есть такое представление мирское, оно автоматически давит на методы, которыми нужно пользоваться. И в результате церковь скатывается к методам воздействия психологическим, эмоциональным, каким-то построению какой-то очень такой мирской структуры, вообще понятия, что-то, как влиять, это формируют методы евангелизма и так далее. Я одну цитату приведу и потом покажу библейские характеристики. Одну цитату на память приведу. Я на сайте своем и на алмазовском сайте разместил интервью с таким пастором американским Джон МакАртур. И там есть один вопрос, где он отвечает на этот, один ответ на этот вопрос. И он, хотя нет, это не там, это я прочитал в одной книге его. Но там тоже хороший ответ. И он такую мысль сказал, он говорит, что в Америке сейчас больше церквей, чем должно было бы быть. Потому что нет достаточно одаренных пастырей для того, чтобы заботиться об этих церквях. То есть, когда церковь поддается такой методике, что чем больше мы умножим, тем это круче, тем это по-библейскому, тем это угоднее Богу, то она начинает это делать через таких людей, которые просто не способны заботиться о церквях. Сегодня в Украине мы видим, как многие церкви молодые заваливаются. Закрываются или впадают в серьезные грехи или даже ереси. Но количественно их много. И он еще такую мысль, я хочу добавить немножко к его мысли, что хорошая библейская церковь не просто там, где есть одаренный, призванный пастор, который может служить. Там, где есть команда служителей, которая вместе с этим пастором созидает церковь. Тогда эта церковь будет здоровая, успешная и благословенная. Хорошо, быстро. Послание к Коринфянам, теперь библейские характеристики. Послание к Коринфянам описывает, что можно строить Царство Божье, церковь непосредственно, по-разному. Давайте я буду делать так, чтобы не терять время сам искать, я буду говорить какую-то цитату, и Виталик мне будет находить этот текст. Там, где говорится о строительстве, одни строят из сена, из соломы, другие строят из драгоценных металлов. Набери слово «солома», и ты найдешь. соломы, вот так набери. То есть, и потом говорится, что придет день Господень, и огнем испытает, и все, что сгорит, это пустое дело для Бога. Как бы оно величественно ни выглядело, этот храм из соломы, просто самый огромный мог быть. Но то, что действительно из золота, из серебра построено, огонь только это испытает, и не будет никаких проблем. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, там высшее основание, это Иисус Христос, Павел говорит. На этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, то есть Бог это ценил, и это достойно награды, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Без ничего, все сгорело, выходит, как ваш там, все имущество сгорело, человек опять без ничего остался. Вот так входит человек в небеса, спасен, с верой, имеющий спасительную веру в Евангелие, он спасен, но никакой награды не получит. Все, что он делал, дело пустое было. Людьми только признаваемое, величное, но без толку. То есть, Писание говорит о том, что может быть величественно снаружи, но для Бога незначимое. Вот характеристики. Первое, что я бы хотел подчеркнуть, это, хотя я много проповедовал о истинных библейских характеристиках, я только немножко хотел выделить. Истинный успех церкви – это когда люди возрастают в Боге. Когда люди по-настоящему меняют свое отношение к Богу и подчиняют свою жизнь Ему. Когда их жизнь наполняется плодами Духа Святого. Это мир, радость, любовь, долготерпение, милосердие и еще другие. Вот когда это есть в церкви, не количество в первую очередь, не знаменитость, не влиятельность, не то, что с ними кто там власть имущие считаются, но когда церковь наполняется этими плодами, или в другом месте, в послании Ефесянам написано, в 4 главе написано о том, что мы дойдем до этого отрывка и будем его изучать. Это 4 глава с 11 стиха, описывается устройство церкви, и говорится... 14 стих. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос». Возрастали, наш характер бы уподоблялся Христовому характеру. Вот это успешная церковь. Когда я слышал несколько свидетельств нашей церкви, когда кто-то говорит, я могу слово возвещать уже по-другому, более уверенно. Я преклонил перед Богом эту сферу своей жизни. Бог наполнил меня радостью, и мне хочется понести ее кому-то. Когда я слышу такие свидетельства, это наполняет меня большой радостью. Я понимаю, вот это истинный духовный рост. Это то, что Богу абсолютно угодно. Это то, как должна развиваться церковь. И если Бог даст, там она будет влиятельная, большая, умножающаяся. Если не даст, но она все равно исполнит то, для чего Бог ее здесь поставил. Плоды Духа, характер Христов. Это церковь, еще один момент, в которой проповедуется истинное Евангелие и истинное богословие. Очень часто количество достигается за счет потери качества. То есть давайте меньше говорить о серьезности христианства, давайте меньше говорить о том, что у Бога гнев даже есть, о Его великой святости, меньше говорить о грехе человека. Давайте создадим атмосферу, куда просто приятно всегда приходить. Там уже нет истинного богословия. Оно искаженное, там нет истинного Евангелия, оно искаженное. И поэтому туда могут многие прийти, их как-то их никого это не ранит. Слово Божие не ранит их сердца, и поэтому могут самые разные люди по самым разным мотивам там накапливаться. И это просто пена, на которую ты корабль не поставишь. Это пена, которая визуально такое величие создает, ставишь корабль, проваливается, и оказывается там воды-то вот столько было, на чем может держаться корабль. Еще один момент – это библейское пасторство. Вот в послании к Ефесянам как раз там и говорится, что Бог поставил служителей, чтобы они совершали святых на дело служения, чтобы вся церковь росла духовно и отражала Христа. И можно много-много людей, если они не хвачены библейским пасторством. Под пасторством я не подразумеваю конкретных пастырей, которые рукоположены в церкви. Ну, их тоже я подозреваю. Но вообще служителей, которые заботятся о душах других людей. Разные-разные сестры и братья, которые заботятся через ученичество, через душепопечение, через просто христианскую поддержку, утешение, через домашние группы и так далее. Когда церковь наполнена такой заботой, то все могут расти духовно. Это не просто концерт, на который все пришли, посидели, он повлиял так немножко поверхностно, но действительно проникающее есть воздействие, которое глубоко проникает в наши сердца и жизнь. Поэтому, когда много церквей организуется, а там нет библейской заботы о людях, там нет этих команд, которые могут позаботиться, в этом очень мало силы. И это приходит к очень печальным результатам. И еще один момент скажу. Количество в церкви, его знаменитость церкви, влиятельность церкви, сколько церковь себя умножит, определяется Божьим провидением. Это не в руках людей. Определяется Божьим провидением. Когда только железный занавес рухнул, у многих людей была большая жажда по Богу, и очень много людей повалило в церкви. А сейчас это немножко по-другому. Сейчас эта жажда притупилась материализмом, перспективами капитализма для нашей страны или еще чем угодно, за там, разными вещами. И поэтому люди не очень так бегут в церковь. И поэтому здесь не совсем правильно думать, что тогда применяли самые верные методы, а сейчас неверные какие-то. Другое немного время, другой отклик. И это нельзя создать искусственно. Это нельзя накачать аудиторию людей вокруг, чтобы они вот так изменили отношение к Богу. Если мы посмотрим страны, например, мусульманские, в которых абсолютно не приходится ожидать, люди очень мало вообще знают о Боге. Там нужно начинать с элементарных азов. Там нужно очень много-много труда провернуть. И в истории мы видим, когда церкви организовывались вообще в языческих каких-то племенах, когда люди, там очень трудно было даже разговаривать с людьми, и приходилось учить язык. Естественно, это невозможно ожидать, что какой-то человек может прийти, даже с верным библейским подходом, оказать мощное влияние. Но Бог может это сделать. Это Божье провидение. Точно мы это можем видеть из жизни Павла. Он приходит в один город, апостол, обладающий дарами знамений, сил, может засвидетельствовать свои слова чудесами, пламенный проповедник, которому Бог дает откровение, он записывает благословенное слово, он приходит в один город, приходит к иудеям, они его отвергают в синагоге, он идет к язычникам, проповедует, и церковь растет. Приходит в другое место, делает то же самое, его бьют и выгоняют оттуда. Ничего, никто не покаялся, никто не обратился. Божье провидение определяет. В другое место он хотел идти, Дух Святой сказал ему, стоп, ты туда не должен идти. То есть Божье провидение видит, Бог сам видит, что Он делает, и Он знает, как Он это делает. Мы должны быть верными Ему. В этом наша успешность. Верны ли мы библейскому учению о жизни перед Богом? Вот в чем суть. Это самое главное. Это главный признак успешности. Есть некоторые церкви, которые, я вспоминаю, как Василий Иванович рассказывал про своего отца, который в селе был пастырем, и там было совсем несколько бабушек. И он просто, они даже из разных сел были, он ездил к ним, посещал их, как-то пытался им помочь. И Василий Иванович говорит, ну я иногда думал, что он, чем он там занимается, тут можно же в клубе собрать, когда-то я там был на евангелизации, село, тут можно проповедовать, все. Он говорит, я немного как-то рассуждал и не сильно что ли одобрял, или как-то, это я уже своими словами, то, что делает его отец. И потом его отец умер, и Василий Иванович размышлял на похоронах, и он услышал много свидетельств, как его отец действительно прославил Христа в жизни этих отдельных бабушек. И не только бабушек. И как Бог его действительно там использовал. И он увидел, что это был человек абсолютно успешный в глазах Бога. Абсолютно благословенный. Хотя церковь там не развилась, есть определенные обстоятельства, нюансы и тому подобное. Это важная тема, я очень хотел ее затронуть и дать такую пищу к размышлениям. Чтобы мы верно думали. Это же касается и лично отдельного христианина, и домашней группы в том числе. Иногда домашняя группа может расти количественно, и нам может казаться, что это самая лучшая группа. Но нам нужно пересмотреть, чем живет эта группа, что там является стержнем, и так далее, и так далее. То есть мы можем совершать христианское служение евангелизации, и сотни людей могут нас слушать, мы можем привлекать толпы, или можем заниматься душепопечением, и люди могут очень хорошо отзываться о том, что мы им говорим, их это поддерживает. Но мы должны через Библию переоценить. Это действительно тот плод, который должен здесь произойти. Человек после моего душепопечения должен был возрадоваться, или, может быть, он должен был расплакаться? По-человечески возрадовался, как-то его утешил, поддержал, наверное, все хорошо. Но, может быть, библейское учение должно было его привести к сокрушению о его грехах. Поэтому Библия описывает успех не так, как в этом мире. Хорошо. Такой коротенький ответ. Теперь другие вопросы. Как заботиться о людях в ученичестве? Посоветуйте, как носить бремена друг друга, ободряя и приводя ко Христу. Есть много здесь вопросов. Ну давайте, как заботиться о людях в ученичестве, я начну. 2 Тимофею, 2 глава, давайте откроем. Это пасторское послание. Апостол Павел Тимофея послал на такое служение пасторское, он даже заботился не об одной церкви. И он учит его, как это делать, как созидать, строить церковь. И вот один из таких моментов, он говорит о ученичестве. В другом месте Павел говорит, что он говорит, напоминает, как он служил, и говорит, что я неусыпно, я о вас заботился, и когда вас было много, и по домам я говорил, наставлял лично каждого человека. То есть под ученичеством мы подразумеваем такую более глубокую заботу. Не всегда персонально личную, один на один, но более глубокую заботу. Когда мы слышим проповедь и учение вместе, но у каждого из нас есть какое-то свое, какие-то есть препятствия бывают в сердце по каким-то вопросам. И как будто бы эта река, она по идее, у кого-то пронеслась вниз, а у кого-то какой-то завал из бревен, она не может пробиться. И нужно, чтобы пришел наставник, который бы помог увидеть эти бревна, чтобы их там вытащить, и тогда река Божьего Слова и действие Духа Святого дальше может действовать. Вот ученичество, оно в этом смысле помогает, оно более глубоко проникает. И мы все с вами нуждаемся не только в общих словах, мы в этом нуждаемся, в общих проповедях, но мы нуждаемся в более глубоких отношениях. И поэтому церковь нуждается, люди нуждаются друг в друге, Бог действует. И вот здесь Павел как раз об этом говорит. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». И второй стих. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить». Мы можем здесь увидеть, по-моему, четыре поколения. Павел, Тимофей и окружающие его, следующие верные люди, и потом других, которые эти верные должны научить. Здесь он говорит ему о том, что, во-первых, ты слышал нечто от меня, я говорил это тебе не лично, а при многих свидетелях, ты слышал это учение. Павел Тимофею лично уделял внимание, как Иисус Христос некоторых учеников особенно избрал и особенно с ними проводил время. Проповедовал всем, 12 избрал, и даже из 12 у него было 3, с которыми он очень глубоко общался. И Петр вообще очень глубоко, он его наставлял, чтобы он был как лидером для всех. То есть Христос уделял разное в этом смысле внимание. И здесь Павел учит, кого нужно избрать и что нужно делать. Он говорит, что нужно увидеть верных людей, которые действительно ценят Бога, преклоняются перед Ним, дорожат Им, и которые дружат с Библией, я бы здесь так сказал. Потому что нельзя быть верным Богу без Библии. То есть, которые серьезно относятся к Слову и покоряются Ему. Это верные люди. Ты видишь, они не просто ветреные, просто у них там идея с тобой чай пить. Есть. Это верные люди, которые способны других научить. Это не значит, что это какие-то пламенные проповедники, или у которых язык подвешен, но те, которые способны потом передать это другим, позаботиться о них. Здесь Павел учит Тимофея, чтобы вот эта пасторская команда строилась, чтобы люди, которые растут в служении, могли бы о других заботиться. И он здесь говорит, что передай этим верным людям то, что от меня слышал. Передай им учение. Я когда-то прошел курс «Евангелизм и ученичество», и там было 5 книг. 2 такие и 3 такие. И я прошел, изучил ученичество и понял, что я это никогда не смогу делать. Потому что это очень серьезные, сложные вещи. Там всякие схемы были, там очень много всяких таких вещей. И я много лет боролся, как я это могу делать. Все. На самом деле ученичество, оно заключается в том, что человек живет Богом, наставник. Это первое. Это, если он не живет Богом, бестолку все его ученичество. Если он сам не любит Бога, если он сам не преклоняется перед Ним, бестолку все его служение. Это неблагопотребный сосуд в руках Владыки. Потому что Бог избрал нести свое слово прежде всего через тех, которые сами преклоняются перед Ним. Очень часто христиане спекулируют над такой фразой, ну разве Бог не может сказать слово и через неверующего? Может быть и может. Но Писание не учит, что Он так это делает. Он иногда может это сделать вам. Может быть, кто-то скажет, мне через Земфиру вот было откровение от Бога. Я сомневаюсь, что это было откровение от Бога. Может быть, что-то мы там, какую-то мысль она там передала. Но если мы сами не ходим перед Богом, если мы сами не являемся примером, мы плохие наставники. Нам нужно бросить наставничество, бросить служение и посвятить это время, все свое усердие, потому что мы самим возрасти. Иначе мы просто помогаем людей вырасти в таких же лицемеров, как мы. которые знают много знаний, но сами этим не живут так, как нужно жить. Сами не покоряются Богу так, как надо. Поэтому это первое. Наставник должен сам любить Бога. Второе, что он должен передать этому человеку, это должен передать в первую очередь слово и объяснить, как это слово применять в жизни. Вот это все ученичество. Когда человек сам примером является. И второй момент, когда он передает слово. То есть человек, например, говорит, у меня такая проблема вот в семье. Хорошо, давай откроем Писание, мы подумаем, какой отрывок тебе может, или какие отрывки, какое учение библейское может тебе помочь. Ученичество, которое просто добрые советы дает, это не библейское влияние. Это влияние, которое приковывает этого человека ко мне. Я такой очень умный наставник, и он будет во мне нуждаться. Я должен приковать этого человека к Богу и, значит, к его слову. Он должен понять, как слово руководит. Например, я поссорился там с этим человеком, что мне делать? Нужно знать Библию. Понимаете, наставник должен знать Писание. Он не просто должен похлопать по плечу и сказать, ну ты там держись. И там из своего личного опыта, ну я вообще вот если там, ну тебе сейчас трудно, я понимаю, это если новую причесочку сделать, немножко что-нибудь купить, шопинг какой-нибудь сделать, как-то вот оно легчает. Это не тот совет. Да, это легчает, но это ничего не меняет. Потом все те же проблемы приходят. Должен знать Писание. Знать Писание верно, должен показать ему, как Писание здесь работает. Это очень важный момент. Вот это суть библейского христианского ученичества. В таких наставниках нуждается наша церковь и нуждается христианство. Я очень жду момента, когда я смогу провести учение какое-то, в какой-то форме о том, как заниматься ученичеством. Это очень... Я вижу людей, которые занимаются этим. Многие не знают, что это так называется. Ученичество, это такие великие названия. Они просто это делают, потому что у них есть сердце к людям, они их любят. И поэтому они любят Писание, любят Бога, любят людей, они стараются соединить это. Хотят показать, как они это применяют и помочь человеку это применять. Это очень-очень драгоценно. Это нельзя заменить проповедью. Хотя проповедь очень важна. Но это нельзя заменить. Это нельзя заменить пастором, хотя пастор очень важен. Это нельзя заменить прославлением, хотя это очень важно. Все должно быть на своих местах. Такое ученичество – это важно. Просто подумайте, есть ли у вас ученик. Каждый может быть таким наставником. Хотя бы немножечко. Вы знаете что-то больше, чем кто-то другой. И если вы искренне это исполняете, вы можете этим поделиться с другим человеком. Если вы его любите и заботитесь. Если вы преодолеете тот дискомфорт, который для многих возникает в отношениях с другими людьми. Но задайте себе вопрос, являетесь ли вы хорошим примером. Еще здесь один ответ. Посоветуйте, как носить бремена друг друга, ободряя и приводя ко Христу. Сложный вопрос. Много всяких тут составляющих, поэтому, наверное, я так точно не смогу ответить. Главное отвечу. Послание Галатам как раз об этом говорит. 6 глава Галатам. Братья, если и впадет человек в какое согрешение... 6 глава с 1 стиха. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим. Можно. Я специально прочитал в контексте. Смотрите, первый стих говорит вот о чем. Если мы видим какого-то человека, который впал в согрешение, мы должны помочь ему исправиться. Писание к этому призывает. Мы не должны интеллигентно не заметить это. Мы должны ему помочь исправиться, потому что он погибает или что-то в его жизни погибает. Если вы видите это, если вы любите Бога больше, чем себя, этого человека, то вы должны пойти и помочь ему исправиться. Но здесь есть характеристика, вы духовные. Поэтому мы должны проанализировать свою зрелость. Помните, Иисус говорил, кто хочет из глаза вытянуть у брата, как там это называется? Не бревно, а сучок. То посмотри, нет ли у тебя бревна в твоем глазу. Выми сначала твое бревно, а потом ты будешь способен вынуть. Представьте себе ситуацию, человек, у которого бревно в глазу. Ну так, образно говоря, да? Нет, не образно, а в прямом смысле слова. Вот у него гноится глаз, и все болит, любое движение тела его напрягает. И он подходит к другому человеку, вот в таком, он весь в агонии. Он берет скальпель, подходит к его глазу, давай я тебе сейчас помогу. Навряд ли кто-то бы хотел, чтобы такой хирург его оперировал. Иисус очень красочную картину рисует, что если мы не духовные, если мы не зрелые, наше служение – это солома вот это. Мы можем вредить людям, хотя нам может казаться, что мы очень великие люди. И дальше написано, исправляйте такого человека в духе кротости, ненадменно, не приходя к нему, я тебе сейчас тут расскажу, я тут учился, я понимаю, ты там не понимаешь. А тут должно быть дух кротости. Более того, вы должны, когда это делать, наблюдать и за собой, чтобы не быть искушенным. Потому что нам легко искуситься и начать надмеваться или думать, что мы лучше, чем этот человек. Знаете, что нас отличает от человека сейчас, который под забором лежит? Его жизнь полностью прогнила во грехах, у него все разрушено. Он сейчас там лежит, просто погибает. Потому что он крайними грехами просто согрешил, и его жизнь рухнула. Единственное, что нас отличает, почему мы там сейчас не лежим? Благодать Божья. Нет ничего в нас, почему мы лучше, чем тот человек. Это большое заблуждение, это большое надмение. Думать, мы намного лучше этого человека, у нас же жизнь по-другому. Благодать Божья сохранила нас. Я не знаю почему, но это так произошло. И, конечно, когда мы покорялись Богу, доверяли Ему, больше благодати Бог давал. И поэтому мы не там. Поэтому нет никакого основания надмеваться. Поэтому нужно следить за своим сердцем, чтобы не быть искушенным. И вот после этого написано, носите бремена друг друга. Носить бремена – это не просто замалчивать что-то в жизни другого человека. Иногда понести бремя друга своего – это пойти ему сказать самую больную правду. В самом глубоком сокрушении и смирении сделать это. И таким образом исполните закон Христов. Мы должны любить, мы должны ставить интересы, как написано, что мы должны ставить другого выше себя, в смысле его интересы впереди своих, и о нем больше заботиться. Носить бремена – это просто увидеть какую-то проблему в жизни другого человека и пойти помочь ему в этом. Библейски увидеть и библейски помочь. Не просто как нам сердце велит, а как нам Божье Слово велит. Пойти и таким образом его поддержать. И здесь должна быть мудрость, где мы должны обличить человека, где мы должны просто о серьезных вещах поговорить, где мы должны промолчать и просто оказать милосердие человеку. Это тоже очень важно. Должна быть у нас мудрость, чтобы мы понимали, в какой ситуации как поступить. И эта мудрость должна быть библейская. Где нам нужно просто смиренно, мудренно и просто проявить такое милосердие к человеку. И это поддержит его бремена. А где нам нужно прийти и поддержать его бремена тем, что мы возьмем что-то на себя и сами это протащим? А где нам нужно просто поговорить с ним о трудных вещах? Поэтому носить бремена друг друга – это любить другого человека, это заботиться о нем по-библейски. И где нужно ободрять, где нужно обличать, где нужно рассказать о своей ситуации и так далее. Хорошо. Если в Библии говорится, Иисус – краеугольный камень, который отвергли строители, то для чего его было отвергать, если краеугольный камень нужен для ровных стен? В этом как раз и парадокс. То есть на самом деле Иисус – краеугольный камень. Краеугольный камень, я неделю назад проповедовал, он ложился в углу здания, от него стены строились, от него это... Такая древняя архитектура. Сейчас там всякие есть приборы у нас, как мы строим, или строители строят. Тогда этот камень все определял. Закладывался, от него все строение строилось. Падало оно потом или нет. И поэтому строители, естественно, к этому камню относились невероятно ответственно, трепетно, выбирали его особенным образом. То есть к этому, самое большое уважение было к этому. Оно определяло все. Этот пример Иисус приводит, или не только Иисус, там Петр об этом, в новозаветных посланиях об этом говорится, как просто пример глупости человеческой и парадокса. На самом деле Иисус – отправная точка для всего. Но люди говорят, да он нам не подходит. Они его распяли, они его отвергли, христиане сегодня могут Христа отвергать, его учение отвергать и возносить что-то другое посерьезнее. Какой он мессия? Он не мессия, мы будем ждать другого. Иудеи до сих пор ждут другого мессию. Отвергая того, который уже пришел для них. Серьезная проблема. Глупость, полнейшая глупость, парадокс. То есть глупость такая строительная. Но это так происходит. Может быть, даже ум велит подчиниться и избрать этот камень, но сердце ненавидит подчиняться Богу, сердце не хочет переживать страдания, и поэтому оно отвергает Христа. Поэтому здесь просто такой парадокс. Он действительно краеугольный камень, он суть всего, он фундамент для всего, он отправная точка для всего. Но, к сожалению, люди отвергают его. Неверующие люди отвергают, строят свою жизнь на чем угодно. Религиозные люди отвергают, ожидают другого мессии, или в Будду верят, или еще в кого-нибудь. И даже верующие христиане могут его отвергать в какой-то ситуации. Строить свой брак просто на своей догадливости. Принимать решения, не подчиняясь библейскому, христовому учению. а подчиняя своей опытности, своим желаниям, своей интуиции или еще чего-нибудь. Это есть отвержение. Критерии возрожденного человека. Приведите. Первое послание Иоанна. Давайте откроем. Давайте прочитаем. Давайте 2 глава с 1 стиха. Тут можно больше читать, Иоанн очень много об этом пишет. «Дети мои сие, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника». Он обращается к детям Божьим, называет их детьми. Ну, тут он просто, как в то время уже очень пожилой человек, так очень нежно обращается к христианам. «Он есть умилостивление, Иисус Христос, за грехи наши». Не наша религия, не наше достижение, не наши какие-то свершения, не наше служение, ни что угодно, что мы только можем сделать. Только Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Это первый признак. Рожденный свыше человек так верит. Он верит в Евангелие. То есть он признает, что я спасаюсь не таинствами, не тем, что какой-то служитель, там, батюшка или пастырь или еще кто-то ко мне как-то благосклонен и как-то особенно за меня помолился. Не потому, что я плакал в какой-то момент, не потому, что я там плохих, особенных, страшных грехов не сделал, не потому, что я совершаю... Нет, это все никакой роли не играет. Это все только в ад меня может привести. И все. Единственная моя надежда – это Иисус Христос. Вся моя праведность в Библии написана как запачканная одежда. Она не котируется, она не признается на суде Божьем. Она признается как достойная адских вечных мук. То есть человек верит в Евангелие, он верит, что Иисус умер за мои грехи, и это единственный способ моего спасения. И ничего к этому добавить нельзя. И если я добавлю к этому, то послание Галатам, 1 глава, описывает, что если вам придут и проповедуют другое Евангелие, да будет анафема, да будет такой человек проклян. Даже если ангел с неба придет, даже если Павел говорит, я еще раз к вам приду и буду по-другому проповедовать, да будем мы прокляты. Это очень серьезный момент. Евангелие библейское – это серьезнейший момент. От него все начинается. Поэтому, если человек рожден свыше, вы услышите, что он понимает Евангелие, что он в нем убежден. Понимает его библейски. Второй момент, дальше читаем. А что мы познали его, узнаем из чего? Как мы узнаем, что мы рождены свыше? Что мы действительно познали Христа. Не что-то о нем узнали, но действительно соединились с ним, познали его глубоко. Узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Очень просто написано. Многие с этим спорят, многие говорят, да нет, мы спасаемся только по вере. Здесь так и написано. Мы спасаемся только по вере в истинное Евангелие. Но эта вера обязательно рождает подчинение господству Иисуса Христа. Она обязательно, спасающая вера, вера, которая меня спасла, обязательно рождает уже в момент моего покаяния, моего осознания, моей будущей жизни, рождает подчинение заповедям Христа. И из этого мы узнаем. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Если мы не соблюдаем его заповеди, если они не руководят нашей жизнью, большой вопрос, точнее даже не так, не то что большой вопрос, у нас нет никакого библейского основания считать себя рожденными свыше. Вот и все. Если мы живем по своим понятиям христианским, а не трепетно относимся ко всем заповедям Христа, не все у нас всегда удается соблюсти, но когда не удается, мы каемся в этом. Это мы, кстати говоря, и обещали во время водного крещения, кто крестился, чтобы жить с чистой совестью. Если мы впадаем в какой-то грех, мы тут же исповедуем этот грех перед Христом, моляем его помощи и устремляемся, планируем какие-то духовные возрастания, чтобы не быть в этом греху. Даже если мы еще раз, написано в Ветхом Завете, что праведник 9 раз или сколько там, 7 раз упадет, но он поднимется. Он не упадет и не начнет там плавать, фу, вот хоть немножко отдохну от христианства. Он будет подниматься, он будет оттуда выкарабкиваться, выбегать. У него есть ненависть ко греху. Поэтому он подчиняется заповедям господству Христа. Поэтому рожденный свыше человек, мы увидим, что он верит в Евангелие, он ценит Божьи заповеди и прилагает много стараний, чтобы жить по ним. И он в основном живет, но, конечно, не во всем, и в этом не во всем он растет. Это мы видим. Мы видим, отсюда видим в его отношении ко греху. Он ненавидит грех. Он не живет с ним, понимает, что это не вариант для его жизни. Когда он впадает в него, у него есть чувство вины. У него есть чувство, ну, отторжения этого греха. Если этого нет, это серьезный сигнал. Библейский сигнал. Эта лампочка загорается, и она говорит, а рожден ли ты свыше? Что вообще с тобой происходит? И дальше тут можно больше писать. Иоанн много-много об этом еще говорит. Что есть заповедь. И он об этом еще раз. Есть и другие отрывки. Есть другой отрывок, что Иоанн же говорит, что они вышли от нас, потому что не были нашими. И в другом месте написано, что мы спасены, если только свою веру твердо сохраним до конца. Приблизительно так. Очень недословная часть. Но именно такой принцип. Мы сегодня спасены, если мы будем тверды в своей вере. Люди, которые оставляют свою веру, очень многие люди уходят так, ну, из церкви или их отлучают, они уходят, ну, у меня все равно с Богом все нормально, вы просто меня не поняли. Нет никакого библейского основания для таких людей так думать. 10 раз, если может быть какой-то исключительный случай, и человека неверно отлучили, это нужно 100 000 раз перепроверить себя, и другие люди должны это подтвердить, а не только я. Зрелые библейские люди. Бывают такие, к сожалению, исключения, когда не по-библейски отлучают. Но если такие люди уходят, они уходят, а у меня все нормально с Богом. Но эти люди просто не подчинены Слову. Слово не дает им такого основания. Поэтому еще одна характеристика – это их твердость в вере, это их постоянство в вере. Если они пришли в церковь, ушли из церкви, потом что-то передумали, опять пришли, потом опять они ушли, этот человек должен серьезно задуматься, рожден ли он свыше. Потому что вера должна, во-первых, в заповедях реализовываться. Когда человек уходит, он не покоряется заповедям Божьим. Они его ведут в церковь, они его выводят. А во-вторых, если он не тверд в своей вере, это тоже библейского основания. У нас нет веры, что такие люди рождены свыше. Есть более тонкие случаи. Я говорю основные правила. Основные правила Библии такие. Достаточно конкретные, четкие. И так далее. Сколько вы плакали во время покаяния, как вы себя чувствовали, видели ли вы ангелов, сходило ли чувство небесное на вас, родились ли вы в церкви, сколько служений вы совершили, не играет никакой роли в этом. Нам нельзя обманываться, ориентироваться на это. Ну, я же пастор, значит, я точно спасен. Нет. Библия такого основания нам не дает. Я не могу свою веру на этом основывать. Если я не соблюдаю заповеди, если я не покорен Евангелию, если я не ненавижу грех, если я не люблю Господа моего, я, скорее всего, не рожден свыше. Библейского основания у меня нет так верить. Пусть я переверну весь христианский мир и буду самым великим лидером христианства. Пусть тысячи людей там будут исцелены через меня. Иисус сказал, что многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоим ли именем мы чудеса творили, бесов изгоняли?» И Иисус им ответит, «Отойдите от меня, я никогда вас не знал, делающий беззаконие. Я не знал вас». Это все христианская мишура была, но это не было истинное христианство. Еще один вопрос. Если человек давно исповедует Христа, но жизнь не выражает подчинение Ему, можно ли сказать этому человеку, что он не возрожден? Можно серьезно с ним об этом поговорить. Мы не можем прийти и сказать, ты не возрожден, а ты возрожден. У нас нет такого внутреннего рентгена. У нас есть только библейский рентген, с помощью которого мы можем смотреть. Не своими чувствами и так далее. Мы не знаем сердца человека, мы не знаем всей жизни человека никогда. Но если мы смотрим такие признаки, мы открываем такому человеку Писание и говорим, не я тебе говорю, я не провидец, который тебе сейчас скажет в каком-то состоянии, но я хочу показать тебе, смотри, что Писание учит. Как ты понимаешь, что в твоей жизни ты во многом не следуешь заповедям Божьим? Человек может говорить, ты знаешь, и он вам расскажет историю, как он борется с этим, как он погряз в этих грехах, как он ненавидит, как они разрывают его душу, как он нуждается в помощи. И сатана его сковал, и он стеснялся просить о этой помощи. И, конечно же, это признак, скорее всего, рожденного свыше. Во всяком случае, мы так должны к нему относиться. Мы должны просто молиться за него и помогать ему. И вот здесь ученичество или наставничество должно сыграть ключевую роль. Он должен быть в хорошей библейской церкви, слушать хорошие проповеди, читать слово, назидаться и получить душепопечение или наставничество, чтобы он мог выкарабкиваться из этого. Но я когда-то занимался таким человеком, и мы провели много-много встреч, и он был рад всегда встречаться. До одного момента. Он был в очень серьезной депрессии, и он хотел жизнь самоубийством покончить много раз. Я встречался с его родителями, они переживали, и как-то я им говорил, ну мы будем помогать, и мы объединялись. Я много-много времени с ним провел. Я просто выслушивал его, просто говорил, узнавал его жизнь, и чуть ли, ну, почти дружили, мы там о разных вещах говорили, не связанных с этим. И я старался ему помогать. До одного момента он был рад со мной встречаться. До того момента, когда я вник и понял его ситуацию достаточно глубоко, то есть я не сразу ему такой ответ дал, но потом я начал говорить: смотри, даже если твоя жизнь вот здесь все не меняется, как бы ты хотел, ну, серьезные у него были обстоятельства трудные, но даже если не так, смотри, ты все равно должен Христа почитать как Господа в своей жизни. И я приводил пример Иова, у него вся жизнь рухнула, все, у него ни одной зацепки не осталось. И он покорялся Богу, он подчинялся. Я приводил ему пример, когда христиане в Библии описаны, или в истории мы знаем, когда они жизни свои отдавали, когда они маленьких детей на арену выводили, и на их глазах тигры растерзывали их, когда мамы ободряли своих детей идти на смерть за Христа. Какая боль в сердце у человека в эти моменты, невероятно. Но он говорит: мне очень тяжело, смотри, у меня обстоятельства смертельные, но я покоряюсь Христу, он достоин моей славы. Я ему начал говорить об этом. Несмотря на это, пока это не изменится, все равно выход из твоей очень болезненной ситуации через боль сокрушения, через боль умирания для себя. Другого выхода нет. Не через то, чтобы окружить тебя атмосферой людей, которые как-то будут утешать, изменить твоих родителей, там, твоих каких-то еще друзей, чтобы они все создали тебе удобный способ жизни. В этом нет выхода. Выход библейский через то, что твое сердце сокрушится и научится любить Бога, покоряться Богу, быть довольным даже в такой ситуации. Бог может это не изменить. Прославишь ли ты его? Иов это сделал, Петр это сделал, Павел это сделал. Масса христиан это сделали, мы их не знаем имен даже. Они это сделали и сделали много раз в своей жизни. И когда, ну, я уже так громогласно, как проповедник это сказал, конечно, мы очень просто с ним беседовали, долго, не один раз, я объяснял и так, и так. Сразу после этого, через несколько встреч, он просто перестал желать со мной встречаться. И если бы я не был убежден, что это библейский путь, я бы очень плохо себя чувствовал. Я и не чувствовал себя комфортно, но я понимал, это библейский, я ему сказал истину. Поэтому нужно открыть истину, не быть самому как бы оценщиком, но быть тем, кто покажет человеку библейские стандарты. Если человек заблуждается в фундаментальных истинах Евангелия, например, неверно понимает природу Христа, можно ли утверждать, что такой человек невозрожден? Я бы вообще, честно говоря, как бы воздерживался от, ну, уверенности, что человек не возрожден, от такой уверенности, которая быстро и легко сформировалась. Это комплексный вопрос. Нужно аккуратно посмотреть на ситуацию человека с разных сторон. Я уже сказал, что если человек не понимает Евангелие, а Евангелие основано на том, что Христос не просто человек, моральный учитель, что он Сын Божий, потому что он, только тогда он бы мог искупить наши грехи. Ни один человек, рожденный от людей, не мог бы это сделать, потому что он сам греховен. Он не может искупить все человечество. Только вечный, бесконечный Бог мог возложить на себя бесконечное количество грехов, и то, что должно было быть наказано вечно, все это вечное наказание сжать и возложить на свои плечи, на кресте умереть. Ни один человек это не может сделать. Он не вечный, он не... Только Бог это мог сделать. Поэтому, когда человек неправильно относится ко Христу, но бывают некоторые люди, верят во Христа, ценят Его, но они немножко запутаны, новообращенные. И если им разъяснить, они тут же принимают божественность Христа. В этом случае не нужно говорить: а, ты не рожден свыше, если ты не выложил правильную вот доктрину сразу. Ну, такой человек будет податливый и открыт к истине. Поэтому здесь нужно быть аккуратным, но при всем при этом... Если мы сделали все необходимое, проявили милосердие, поговорили с ним аккуратно, не спеша, заботились о нем и так, и вот так, и прошло продолжительное количество времени, этот человек занимает позицию антибиблейскую, мы не можем, у нас как минимум можем сказать: у меня нет основания считать его рожденным свыше. Я не утверждаю, вот он не рожден свыше, но у меня нет библейского основания сказать, что ты рожден свыше. И так с тобой поступать. Поэтому я поступаю с тобой как с неверующим. Буду проповедовать ему Евангелие, буду любить его, буду заботиться о нем, как о неверующем человеке. Если он, правда, отлучен, там есть некоторые нюансы, которые дополняются к тому, что я сказал. Вы сегодня много говорите о церкви. Скажите, пожалуйста, насколько важно и необходимо ходить в церковь, быть в общении с верующими, или можно дома почитать, подумать, поразмышлять, хватает ли этого? Спасибо большое. Этого не хватает. Это не библейское христианство. Если человек дома почитает, подумает, поразмышляет, даже зайдет в интернет, Даже поучаствуют в каком-то интернет-сообществе, которое называется, может быть, церковью. Или этот человек пойдет в какую-то группу христиан даже, которые не являются, по сути, церковью, хоть много сегодня таких сообществ называют себя церквями. В таких церквях нет признаков всех, там может неверно цениться Писание, там может не быть библейской проповеди, там может не быть пасторства и каких-то еще других вещей. Там может быть христианское сообщество, которое называет себя церковью, но это церковью по-библейски не является. Это еще, скажем, может быть, это станет церковью? В Писании такое есть. Тимофею Павел пишет и говорит: «Заверши недоконченное и поставь пресвитеров по всем местам, где я проповедовал». Он называет те группы людей незаконченная, незавершенная церковь. И он хоть и посылает Тимофея, чтобы он все сделал, чтобы это были действительно библейские церкви. Некоторые группы, если так дорастут, они станут церквями библейскими, завершенными. Некоторые изначально имеют убеждение не быть в этом направлении, не развиваться. Поэтому что я хочу сказать? Если человек просто дома, или же он даже через интернет с кем-то, или он даже в какой-то группе такое имеет общение, он еще не в той церкви, которую он не находится в поместной церкви, которая по-библейски организована. Писание призывает нас к тому, чтобы христиане были в таких церквах. Без церкви, человек, без библейской церкви человек не может практиковать, он не подчинен во всем Богу, и он не может практиковать всей полноты истинного христианства. Сегодня существует еще другая проблема, это христианские колобки, которые я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, я от тебя уйду. То есть они вот так вот были в одной церкви, что-нибудь, они ушли оттуда, а потом они побыли в другой, ушли оттуда, и сюда они пришли, и они так смотрят, подойдет мне это или не подойдет. И они так некоторые могут смотреть неделю, месяц, годы. Они могут быть в церкви, но не с церковью. Они не хотят быть членами церкви, не хотят посвящать себя этой церкви, они хотят вот здесь быть, а какая разница? Но я хочу открыть вам два отрывка и показать, как вы здесь сказали в вопросе, я много об этом говорю, поэтому если вы слушали, значит вы уже слышали на эту тему много. Я просто два отрывка хочу вам показать. Послание евреям, 10 глава, с 23 стиха. Там можно выше, но чтобы время сэкономить. 10.23. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно». Будем держаться веры своей неуклонно. Будем держаться того, что мы верим, то, чему мы научены из слова, неуклонно и твердо. Не будем уклоняться ни направо, ни налево, не придумывать что-то, будем твердо. Ибо верен обещавший. Мы можем на это полагаться, потому что Господь верен. Даже если мы сейчас не видим каких-то исполнений, обетований, Он верен, все произойдет. Нужно стоять в вере библейской. Дальше говорит, будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Мы можем уклониться от Божьего учения о любви друг к другу, поэтому нам нужно быть внимательными, оказывать вот это ученичество, наставничество или просто взять бремя кого-то единожды. И дальше говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. И когда мы читаем здесь собрание, не имеется в виду собрание в воскресенье. Не это имеется в виду. Под словом «собрание» подразумевается церковь, общество людей, которое встречается в воскресенье, на домашней группе, лично с кем-то имеет общение. То есть собрание имеется в виду собрание святых, экклесия, то есть церковь Божья. Она так называется в Новом Завете. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». То есть даже в то время, в первом веке, некоторые относились к церкви легко, свободно и оставляли по разным причинам. Но напротив, будем увещевать друг друга. И тем более будем это делать, с той большей страстью, с тем большей любовью и огнем, чем более мы усматриваем приближение дня оного. Чем больше мы читаем Писание, мы понимаем, Господь грядет, Он приближается. Жизнь человека, то ли человек там умрет быстро и с Господом встретит, то ли Господь при нашей жизни придет. Мы думаем об этом, и мы с большей страстью должны увещевать друг друга, не оставлять церковь, не оставлять собрание своего, быть посвященным церкви, так как Библия учит. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то есть по своему изволению воли мы просто выбираем путь греха, то не остается больше жертвы за грехи. Имеется в виду ветхозаветные жертвы. Послание евреям. Евреи уходили и думали, ну, мне в христианской церкви что-то нет, я как бы буду по-иудейски с Богом строить отношения. И здесь автор говорит послание, что там ничего уже не осталось. Никакие жертвы не решают проблемы. Единственный выход только в церкви. Ну и так далее можно читать. И смотрите, еще один отрывок. Деяния, 2 глава, описывает, как произошло создание первой церкви и что это значило. Когда мы говорим «не оставляйте собрание своего», ну кто-то думает, ну я как бы и не оставляю, я на хлебопреломление всегда прихожу. Или кто-то скажет, ну я не оставляю, я на домашнюю группу хожу. И не то, что захаживаю, а хожу регулярно, но на собрание мне не удается, на богослужение общее. Кто-то говорит, ну я там как бы и туда хожу, но я не согласен, в принципе, как тут учат, но люди хорошие. И еще у меня здесь есть возможность служением заниматься. Есть разные варианты, поэтому что значит не оставлять собрание, можем здесь увидеть. 2 глава 41 стиха. «И так охотно принявшие слово», это первый был признак, они приняли слово, Евангелие там выше возвещалось, они покаялись, здесь не написано, но это очевидно подразумевается из контекста, крестились, посвятили себя посвященной христианской жизни и присоединилась, вот что сразу они сделали. Они не стали колобками, которые там, а я лично с Павлом или там с Петром пообщаюсь, мне вот так вот хватает. Но они присоединились к церкви и присоединилось в тот день душ около 3000. Это было очень ясное учение. Если вы покаялись, вы должны присоединиться к абстрактной вселенской церкви. Что хотите делать? Но вы, в принципе, как-то там духовно соединились. Нет. Они присоединились к конкретной, поместной, ну, если так можно сказать, физически обозримой церкви. С конкретными пастырями, с конкретными людьми, с конкретными недостатками, с конкретными трудными людьми, легкими и так далее. И дальше описывается, что это присоединение означало. И они постоянно, очень важное слово, они постоянно, не изредка, постоянно пребывали, первое, в учении апостолов. Сегодня это проповедь пастырей. Это первое, в чем они пребывали. И они соединялись с этим, они были наставляемы от этого, их сердце было единодушно с этим, к чему Писание много призывает. Есть христиане, которые присоединились к церкви, даже члены, но у них внутри полное несогласие, полный бунт. Таким бы людям я бы очень советовал пересмотреть свое отношение, во-первых, и во-вторых, если они все-таки по-другому верят, лучше быть в церкви, где там проповедуется то, во что я верю. Лучше быть в церкви, где я верю, где я смотрю, я слушаю проповедь пастора или ведущего домашней группы, я говорю, это истинно библейское учение, я счастлив быть здесь. Вот это нормальное состояние, где ценится такое учение. А если у вас внутри все против, но вам здесь нравится, например, классная музыка прославления, это не совсем не основание. Прежде всего, нужно быть в церкви, где вы цените учение и где вы согласны с этим учением. Иногда мы не согласны по причинам нашего сердца или что-то мы недопоняли. То есть я не говорю, если с чем-то не согласен, нужно сразу куда-то убегать. Ну, нужно поразбираться, но если и так все равно ты не согласен, лучше быть в церкви, где ты веришь, что проповедуется библейская истина. Ты туда уверенно людей поведешь. Потому что ты не придешь в свою церковь, ну, это хорошая церковь, но вот то, что тут учат, ты не слушай. Это нонсенс какой-то. Дальше, они пребывали в учении апостолов, дальше они пребывали в общении. То есть это было общение между ними. Это не было общение в первую очередь просто сидеть и кушать вместе. Или вместе отдыхать, или вместе играть в волейбол, или во что тогда играли, не знаю. Или вместе просто вот дружить с семьями. Это было духовное общение в первую очередь. Конечно, и такое было, естественно, но это было духовное общение, общение вокруг Христа. Общение вокруг истины Божьей и все, что эта истина рождает. И здесь это не написано, но я вижу это из других отрывков. Дальше, третье, преломление хлеба они были. Они, во-первых, крещение практиковали водное, выше написано. Второе, они практиковали не таинство, но они практиковали заповедь Христову о хлебопреломлении, которая сосредотачивает внимание на Евангелии, на Иисусе Христе, на преклонении перед Ним. Это то, вокруг чего все было. То есть Евангелие, Христос, преклонение перед Богом. Четвертый момент, в молитвах пребывали, как выражение своего преклонения, обожания, подчинения Богу, зависимости от Бога. Это такой ясный богоцентризм. Дальше написано, четвертая, пятая характеристика. Был же страх на всякой душе. Это то, что относилось к церкви, то есть страх Божий был в церкви. Дальше то, что не относится сегодня к нашей церкви, но то, что относилось к церкви первого века. И много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Сейчас нет апостолов, и у них нет, ну, соответственно, у апостолов были дары, которыми они могли так пользоваться, чудеса и знамения. Все же верующие были вместе и имели все общее. Это шестая характеристика, это служение внутри церкви. В то время это так выражалось. «И продавали имение, всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». В принципе, не каждый это сделал, потому что мы знаем, собирались по домам, то есть какие-то дома не были проданы. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца». И здесь говорится, что они были большим собранием в храме собирались. Это у нас сегодня богослужение по воскресеньям, может быть, еще какой-то день на неделе в других церквях. И они имели общение по домам. И это общение было духовное, но и не только, но это духовное общение приводило к веселью и простоте сердца. Это не веселье и простота сердца, основанная на классных анекдотах. Или основанная на том, что наша команда выиграла. Это не грех об этом говорить, я просто говорю, на чем это основано, откуда это должно проистекать. Некоторые думают, что христиане должны фильм вместе посмотреть и обсудить его, и вот это истинное христианство. Они должны встретиться, вместе покушать, в простоте так что-нибудь поговорить, может и про Бога даже неплохо. И это вот оно, первоапостольское христианство. Здесь совсем так не написано. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа», видите, это была церковь влиятельная до определенного момента, потом их все возненавидели и разогнали церковь. «Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви, как результат правильного состояния церкви, Господь прилагал людей к церкви». Эти христиане, находясь в верном состоянии, могли влиять и проповедовать Евангелие, и через них Бог прилагал спасаемых. Пока они не в таком состоянии, они не способны это делать. К чему этот отрывок? Я прочитал предыдущий и сказал, чтобы мы, написано, не оставляли своего собрания. Что значит не оставлять? Здесь описаны разные моменты, что значит присоединиться к церкви и быть частью церкви. Если в чем-то мы не практикуем, значит, нам нужно эту сторону исправить, чтобы во всем по-библейски быть присоединенным. Еще немножко времени я займу. Интересно? Мне очень тяжело слушать. Ира, спасибо. И вот еще один человек, спасибо. Персонально для вас. Как наша церковь относится к этому стиху и что Бог говорит через этот стих? Наша церковь относится хорошо к этому стиху, потому что он в Библии. Давайте откроем его. Матфея 5:32. Давайте выше прочитаем, с 27, 5:27. «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй». Имеется в виду, в Слове Божьем сказано древним автором, богодухновенное слово. А Христос говорит: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Иисус разъясняет, что имеется в виду в Ветхом Завете прелюбодеяние. Люди очень часто это сводят к физическому акту сексуальной измены. А он говорит, это начинается совсем не так, и прелюбодеяние – это намного шире понятие. Это то, что начинается в сердце, когда мужчина или женщина смотрит на противоположный пол, или на фотографии, или на какие-то картинки, или на видео какой-то материал, и рождается вожделение, сексуальное какое-то искушение. Это уже прелюбодеяние, если нет победы над этим. Если это то, что живет и циркулирует в моем сердце. Это, 5 минут, и я 5 минут прелюбодействовал, потому что я должен противостоять этим мыслям. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». Говорится о страстной ненависти к греху. И Христос приводит образный здесь язык, такую метафору, не нужно в прямом смысле слова вырывать глаз свой, что другие отрывки Писания этому противоречат, но имеется в виду страстное отношение против греха. «И если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». И Иисус объясняет, почему это лучше, даже для здравого человека это лучше, для здравомыслия. И он именно мотивирует людей не жить в прелюбодеянии, но если ты смотришь на что-то, перестань смотреть, будто бы ты глаз вырываешь. То есть ненависть к этому греху. Дальше. Сказано также, что если кто разведется, то есть он дальше начинает разъяснять о супружеских отношениях. Сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Он говорит, также, в общем-то, сказано у вас и вот такой момент. «А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Смотрите, что здесь имеется в виду. Он говорит, История Ветхого Завета вот на тему брака, там есть... В брак в Ветхом Завете вкралось много искажений, которые Богом не замыслили. Например, многоженство. Нет такого замысла. Хотя Бог строго не судил это в то время, но касался более важных вопросов. С другой стороны, ну как, он судил, но это не настолько, не столько места занимает, как другое, то, что он говорил. Второй момент, это то, что Бог однажды разрешил Моисею давать, чтобы мужчины давали женщине разводное письмо. И написано в Новом Завете, что это по жестокосердию. Может быть, Виталик, ты найдешь этот отрывок, покажешь. Жестокосердию. И там он говорит, что это по жестокосердию Иисус учил, Моисей такое дал разводное письмо. Почему? У мужчин было неверное отношение к женщинам в то время. Они считались как второй сорт. Собственно говоря, вообще верное отношение к женщинам Христос взорвал как бы вообще эту традицию неправильного отношения. И потом христианство исцеляло мир от такого отношения. Много есть в этом смысле греха. Теория эволюции – одна из таких теорий, которая дала основание к такому отношению. Например, Дарвин, я вчера смотрел фильм, он говорил о женщинах, что они… Теория эволюции, знаете, да, выживает сильнейший, такой принцип есть. Что тот, кто не сильный, должен умереть, и это движение всего человечества и вообще всего мира вперед. Поэтому нацисты взяли теорию эволюции и убивали евреев. Потом по их плану нужно было убивать чернокожих, потом там были арийская раса вверху, а там евреи для них были практически обезьяны, такая фраза, чернокожие были полуобезьяны, славяне были полуарийцы, то есть их нужно было постепенно уничтожать, они просто не добрались до этого, чтобы только арийская нация правила. То есть, это то, что эволюция, она теория эволюции породила. Так вот, Дарвин говорил о женщинах, что они тоже немного недоразвиты, и это абсолютно очевидно из того, что там мужчины, там они преуспевают там, в том. То есть это его философия, абсолютно антибиблейская, абсолютно безбожная, которая привела к ужасающей, ну, каком-то в жизни неверном отношении, к тирании вообще в государствах, когда коммунисты, там, Ленин, Сталин уничтожали людей, это считалось нормально, нацисты и так далее, и так далее. То есть этого есть довольно много и сегодня в более тонких сферах. Так вот, было и тогда что-то подобное, и мужчины жестоко обращались, и они неверно относились к женщинам. И Бог для того, чтобы это жестокосердие их, когда они буквально могли развестись за какой-то мелочи, считали, что это правильная практика закона, что закон им дает право разводиться, если жена там борщ плохо сварила. Потому что она же не украинка, она не умеет хорошо варить, и вот такая проблема. И он мог с ней спокойно развестись. И поэтому Бог для того, чтобы смягчить этот момент, он дает такое позволение для того, чтобы не было жестокости такой в браке к женщинам. Еще и много женщин могло быть в браке, поэтому это любимая, эти все работницы. Поэтому Бог такое дает разводное письмо для того, чтобы женщина могла освободиться и быть, иметь какую-то перспективу. Но на самом деле это было дано не потому, что это изначальный замысел Божий, а для того, чтобы ограничить грех. Про закон так написано, что пришла заповедь, когда начал преизобиловать грех, пришла заповедь. То есть закон был дан для того, чтобы ограничить грех, чтобы он полностью не заполнил весь мир. Вот почему Содом и Гоморра были уничтожены, потому что это уничтожало весь мир, и поэтому, когда эти люди уже переступили все границы, Бог абсолютно много раз говорил, обращался к их сердцам, проповедовал, этого было очень много, но когда они уже окончательно отвергли Бога, тогда он защитил весь мир от них. Вот почему в Египте погибло много людей, и армия погибла, не потому что Бог сказал, я люблю евреев, а египтяне мне не интересны, поэтому я их просто возьму как пешку разменную в историю. Нет, совсем не так. Бог любит и египтян любил, и евреев. Просто они переступили уже все, что только можно было переступить. Написано в Новом Завете, что... Этот фараон, он был уже сосудом, предназначенный к погибели. То есть уже никаких шансов для него не было. И Бог просто не дал ему эту погибель, а дал ему еще жизни, чтобы на нем показать свою славу. И знаешь, что Бог манипулировал, такое впечатление надо сказать, что Бог ожесточил его сердце, написано. Но нужно понять, в каком это контексте, и с кем, в каком состоянии был человек. Так вот, вот такое отношение неверное было к женщинам. Бог дал заповедь для того, чтобы смягчить это, хотя это не его идеальный замысел. И поэтому здесь Иисус это упоминает. Он говорит, прелюбодеяние одно дело, а вот я вам еще скажу, что про разводное письмо. И он говорит, а я вам говорю, что он как бы подытаживает, что развод – это грех. Он напоминает людям о контексте, когда разводное письмо работало, и для чего оно было дано, в какой ситуации. Потом он ясно говорит, что те причины разводов, которые были тогда у них, когда человек просто, не думая, мог вот так разводиться, и то, что было немного ограничено Моисеем, Бог через Моисея ограничил разводным письмом, Иисус говорит, а изначальный замысел такой. И вот он говорит о нем. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, если она изменила ему виной любодеяния, кроме этого, любой другой случай, то этот человек подает ей повод прелюбодействовать, он искушает ее. И кто женится на разведенной таким образом женщине, тот прелюбодействует. Здесь говорится о очень конкретной особенной ситуации. В другом, то есть здесь, во-первых, говорится, что не всякий, здесь не говорится, что всякий развод – это грех. Здесь ясно говорится, кроме таких разводов, которые по вине любодеяния были сделаны. Разводы по вине любодеяния не есть грехом перед Богом. Не обязательно разводиться, муж или жена могут простить друг другу, но если они разводятся, они не согрешат против Бога. Все же остальные разводы по всем миллионам других причин, не сошлись характерами, устали, не хватало денег, что-нибудь еще, это есть грех против Бога. Если по такой причине произошел развод, то, во-первых, человек, инициирующий развод, грешит инициативой, во-вторых, грешит тем, что он подставляет своего спутника в жизни под искушение прелюбодеяния. И это есть тоже грех. Это серьезная, серьезная проблема перед Богом. Более того, если этот человек, который развелся по такой вине неправильной, например, там, со своей женой или там, жена со своим мужем, и потом хочет жениться, то этот человек, женясь на этом человеке или выходя замуж, прелюбодействует. Этот брак есть прелюбодеяние. Поэтому христиане призваны, если человек уже был разведен, они призваны исследовать, библейский ли это был развод, по библейским ли причинам. Если нет, возможно, эти люди призваны соединить свой брак. Сегодня, конечно, масса сложностей, нужен внимательный, аккуратный подход к этому. Бывают люди уже 10 раз поженились, ну не 10, христиане ли это, если они 10 раз, то они, наверное, просто не христиане. Но есть сложности с этим, поэтому нужно внимательно исследовать, если этот человек был разведен, по какой причине был разведен. Если по причине, о которой Христос здесь говорит, кроме вины прелюбодеяния, этот брак не может состояться, это будет грехом. А с другой стороны, если брак распадается, потому что есть такая причина, как любодеяние или прелюбодеяние, то есть измена, то Христос не запрещает в таком случае разводиться. Это очевидно из того контекста, который он поднимает в 31 стихе. Про это разводное письмо нужно немножко вникнуть. Поэтому не всякий развод есть грех, но всякий развод, кроме вины прелюбодеяния, есть грех. И потом еще и брак с этим человеком – грех. Но если так можно выразиться, развод был праведно совершен, это горе, это не замысел Божий, но это Бог за это не винит, и это не есть грех перед Богом, то этот человек, в другом месте написано, что в послании к Коринфянам, что такая женщина свободна, там, ну или мужчина, свободна выходить замуж, жениться только за человека в Господе. То есть, если человек этот любит Бога, или она, или он, то этот брак может состояться. После первого развода может состояться второй брак. Большой, трудный вопрос. Есть хорошая книжка, можете почитать, Джей Адамс, «Развод, брак, развод и повторный брак». У нас есть, по-моему, в библиотеке она. Можете почитать, это важная тема, и мы сейчас вступаем в век, когда много приходится с этими вопросами сталкиваться. В Советском Союзе так не было, церковь, поколение до нас не сталкивалась с этим, очень мало было разведенных людей. Среди верующих вообще не было. Практически не было. А сегодня уже, к сожалению, среди верующих есть разводы, и поэтому это тема, которая должна быть проповедана и во всеуслышание. Люди должны быть покорены Слову, чтобы хранить свой брак, прощать друг другу много, поддерживать, носить бремена, смиряться друг перед другом. Но не судить, если кто-то развелся по вине любодеяния. Божий замысел есть для этих людей, что у них есть второй шанс на брак. И это будет праведно перед Богом. Давайте помолимся. Извините, не ответил на все вопросы. Но я думаю, вы не ожидали, что я отвечу. Господи, мы благодарим Тебя за удивительное Твое Слово, за такое многогранное, за глубокое. Мы благодарим Тебя, что не оставил нас в этом мире слепыми, когда слепой ведет слепого, и оба упадут в яму. Но Ты дал нам ясность, Ты дал нам прозрение истины Твоей, Господь. Ты дал нам Библию, которая дает нам ясное и четкое руководство, дает нам основание иметь уверенность, иметь твердость убеждений наших и знать точно, что есть, что угодно Тебе, а что против Тебя. И у нас есть направление от Тебя, есть свет для нашей стези, чтобы мы шли по Твоей стезе, Господь, по Твоему пути, и покорялись Тебе и славили Тебя. Господь, благодарим Тебя за то, что Слово Твое так многогранно, и просим Тебя, дай нам, я думаю, эти вопросы и ответы, я думаю, они побуждают нас всех больше дорожить Твоим Словом, Господь, чтобы мы понимали, как оно учит, и могли покоряться Тебе. Пожалуйста, Боже, зажги наши сердца. Молю Тебя, Господь, спаси нашу церковь от поверхностности, о которой Андрей говорил вначале. Спаси, Господь, каждого от пренебрежения Твоим Словом, от недостаточного усердия к Твоему Слову. Господь, дай нам, чтобы здесь, в нашей церкви, мы ясно увидели поколение, новое поколение верующих или церквей, или людей, Господь, которые бы дорожили Тобой и были вполне преданы Твоему Слову. Пожалуйста, Господи, мы нуждаемся в Тебе. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты помог каждому в отдельности, чтобы Ты воспитал служителей, которые были бы лидерами, которые бы повели других в верном направлении, могли бы разъяснять Твое Слово, могли бы наставлять, могли бы заниматься душепопечением и ученичеством, могли бы утешать, могли бы разъяснять путь, могли бы с любовью обличать, могли бы действительно знать и углубляться в Слово Твое, чтобы церковь созидать истинно, как Ты хочешь. Господь, мы молимся Тебе, и не только о нашей церкви, молимся Тебе за многие церкви, которые сегодня отчаянно в этом нуждаются. Пожалуйста, Господь, если Ты хочешь и нас в этом использовать, дай нам силы расти духовно, чтобы мы сами так жили. Не просто были умниками, но жили в кротости и смирении. И если Ты дашь возможность, могли бы свидетельствовать о истине Твоей другим христианам и тем более неверующим людям. Преклоняемся, Господь, перед Тобою, благодарим за все и просим, Боже, дай нам сейчас поклониться в духе и истине, дай, чтобы поклонение, восхищение о Тебе, действительный трепет перед Тобой в наших сердцах был сейчас, в этом пении и молитвах. Аминь.